Итак, человек проходит 8 этапов искушений. Первый из них – это прилог, подброс, который подбрасывает нам злой дух, смущая наши души. Но это еще не грех. Грех начинается со второго этапа, который называется собеседование. Это надо очень четко себе усвоить. Некоторые думают, что вот у меня мысль пришла, и я пропала. Вот я подумала, или я подумал, и я грешный человек, и нет мне прощения. Это наше испытание, которое мы должны выдерживать. Грех начинается со второго этапа, когда мы вступаем в собеседование. Он начинается с того момента, когда мы вступаем в беседу с нашим помыслом, когда мы его удерживаем. Каждый может прочувствовать это и вспомнить, что такое происходит с нами. Удерживаем. Этот помысел становится нам интересным. Мы пытаемся разобраться с ним, поставить точки над «и», расставить все на свои места. Мы же люди умные, мы же не глупые. Вот. И тут нас злой дух-то и подкарауливает. Потому что вступать в беседу со злым духом – это себе дороже. У дьявола опыт общения с человеком от сотворения мира около 6000 лет. Он знает, как каждого из нас развести. Это нам кажется, что мы такие умные, сейчас можем разобраться во всем. Нет. Когда мы начинаем удерживать этот помысел, вступаем в беседу, лелеем его, он нам как бы становится интересным. На самом деле нельзя вступать в беседование, нельзя реагировать. Наша реакция нужна бесам. Бесы читать мысли человека не могут. Мысли человека знает только Господь. Поэтому, когда вам говорят, что ваши мысли кто-то может читать, человек, дух злой, это неправда. Само Священное Писание говорит, что только Бог знает мысли человека. Иначе, тогда мы раскрыты перед миром зла, перед духами злобы. И где же наша защищенность? Кто нас спасает? Господь человеку дал совершенные качества, но мы их однажды утратили, утрачиваем, не учитываем, не используем, теряем. А надо иногда размышлять о себе, а что я себе представляю, кто я такой, зачем я живу, каким меня Господь сотворил и для чего я существую на этой земле. И тогда появляется интерес к самому себе как к личности, потому что человек – это образ Божий. И образ Божий мы должны видеть как образ свой. Вот это отличие каждого человека от других людей. Это его индивидуальность, его особенность, его талант. Да, конечно, мысли летают как скакуны, как мухи, как молнии. И поэтому если мы не учитываем этого момента, то можем сразу быть повержены врагом душ человеческих. И, как говорит Писание, начинаем метать бисер перед свиньями. Вот такой этап, как подброс, наши прародители, в частности, Ева, она его не прошла. Она вступила в общение с дьяволом, который начал с ней беседовать. Конечно, дьявол ищет слабое звено в жизненном составе человека. Ну, слабое звено, конечно, чисто физиологически, это женщина. Она принимает первый удар на себя. И как это будет отражено, это влияет вообще на все человечество. Поэтому женщина – это очень особый состав в человеческом организме. И всякое, так сказать, равенство, всякий феминизм – это провокация против женщины. Женщина должна знать, для кого она сотворена. И поэтому должна общаться с тем, для кого она сотворена. Если бы она знала, Ева, для кого она сотворена и с кем должна общаться, конечно, не было бы общения с дьяволом. Ну, женщина гуляла сама по себе по раю, поэтому и вот так вот легкомысленно вступила в общение. Естественно, какое может быть равенство полов? Мужчина не может рожать. А в Европе даже женщины становятся архиепископами. В общем, маразм крепчал, абсурд достиг высшей точки своего состояния, эпогея. Мы это видим в современном мире благодаря господину интернету. И дай Бог, чтобы мы все это рассматривали в свете Священного Писания, а не из-за того, как нам кто-то что-то наговорит или кому-то что-то захочется. Надо ценить свое достоинство мужчины, женщины. И воспринимать не как некую ущербность или возвышение над кем-либо, а как функцию в этом мире. Если бы мы это понимали, наша жизнь, конечно, она бы приобрела такой библейский божественный смысл. И это можно достигать всегда, в любое время. Не надо говорить, что там все утрачено, все потеряно, ничего не вернешь. На самом деле впереди вечность, а мы в этой жизни для того и живем, чтобы встать каждый на свое место. Потому что в Царстве Небесном не женятся, не уходят замуж. Там все дети Божии, там ангельский чин. Ну, никто не знает, какая жизнь в Царстве Божьем. Известно лишь одно, что там не будет болезни, печали, вздыханий, всех тех суетных забот, которые мы себе здесь изобретаем. Но вот наше состояние земного пребывания, оно прописано в Священном Писании, которое мы должны учитывать. И когда нам предлагают некое общение, надо все-таки понимать, не о чем мы говорим, прежде всего, и на какую тему, какие цитаты мы, выучив, заучив, начинаем декларировать. Надо прежде всего понять, с кем мы говорим, и что за личность, с которой мы общаемся. Можно цитировать разных философов, можно даже цитировать Священное Писание, слова Христа. Но если человек не проникся личностью, он так и не поймет, о чем он говорит. Люди цитируют Канта, Фрейда, Сведенборга, русские народные сказки, шутки, прибаутки, теории Дарвина, Блаватской. Но если мы задумаемся, а что за источник, который производит все эти декларации, то, наверное, тогда подумаем, а стоит нам повторять или не стоит что-то повторять. И вот, что интересно, когда мы цитируем Священное Писание, а его даже цитируют очень часто и в СМИ, и из уст верующих людей мы слышим Священное Писание, но кто из нас серьезно проникался самой личностью того, от кого идут эти изречения, то есть личностью самого Христа. Ну, кто знает, что за человек был Кант или Фрейд? Ну, что-то мы знаем, там слыхали. Людьми двигают страсти, что Бог – это то, что человек себе выдумал. Даже если его бы не было, все равно его бы человек выдумал. Как говорят некие философы, кто-то говорит, что Человек произошел от обезьяны. Я на это отвечаю, что даже обезьяна знает, от кого она произошла. Вот хорошо бы человек знал, от кого он произошел. И вот если мы будем проникаться изречением, личностью тех, которые изрекают нечто, то увидим, что, как правило, люди что-то повторяют. А вот Господь Иисус Христос что-то записал, что-то нам вот оставил в записях магнитофонных там или в цифровой, в цифровом формате. Записали его ученики, свидетели его жизни, что он что-то говорил, как он жил. И наша-то задача христиан, которые являются, это мы, свидетелями Христа, как ни странно, наша задача вот по этим записям изучать личность Христа прежде всего. А потом, я думаю так, что мы начнем только понимать, о чем идет речь и что он говорил. Пока мы не пристально начнем изучать личность самого Христа, мы так и не поймем, а что же он говорил. А как изучать личность Христа? А вот, как ни странно, по описаниям тем, которые мы имеем в Евангелии. Ну, как правило, люди, читая Священное Писание, они пытаются, ну, заучить тексты, процитировать слова Господа, чтобы показаться немножко умными в глазах своего собеседника, вот, вознестись над ним, научить его и сказать, что, ну, мы тоже как бы не лыком шиты, не лаптем чьи хлебаем, читали. Вот мы сейчас вам процитируем. Да. А о ком вы говорите? Вы знаете, вот кто говорил это все и как вот он поступал? Нет, это нас не интересует. Главное, что мы вот, ну, Христос это, конечно, более значительное нечто, некто из других учителей. Да вопрос-то в другом. Что сам Христос сказал, что он не пришел удивлять нас какими-то речами, чудесами. Он пришел не удивлять нас тем, что он исцелял, изгонял бесов и даже воскрешал, ходил по водам, а в том, что он явился на эту землю, чтобы явить себя людям. И не как отвлеченное божество, а как самое, что ни на есть, вот человечный человек. И родился Господь Иисус Христос не в царских покоях, а в хлеву с животными, с овцами, с коровами, в том месте, где, в принципе, никто и не жил. Вот пещера стояла в поле, отверженная всеми людьми. И, как говорит Священное Писание, как сухой росток из земли начал прорастать. И вот это человеческое в нем произросло до божественного величия. Здесь не было кичения над людьми. Здесь была самая-самая оставленность для того, чтобы мы не сказали, что, ну, Христос, как Бога-человек, Он же, конечно, ну, мы не можем никак сравниться с Ним, что Он, конечно, стоит по положению, по статусу, по социальному выше нас. Нет, Господь родился в неком таком людском забвении и принял крестную смерть, заняв место самого последнего грешника на земле. И о Нем, как о самом человечном человеке, сказал римский прокуратор, язычник, который вообще не считал иудеев за людей. Это так, толпа, рабы. Ну, масса такая. Потому что это колония. И когда пред ним предстал избитый, окровавленный человек, которого по желанию иудейского народа, должны были распять, и по требованию, сам Пилат и не понял, в чем тут дело, он смотрел на это неистовство, ну, понимая, что, а как еще может толпа себя вести, беснующаяся, как могут себя вести рабы? Ну, конечно, римляне – это люди мира, а это так себе, некие такие отбросы общества. И вдруг этот римский прокуратор, глядя на Иисуса, сказал: вот это человек, все человек, слышите, из уст римляна, язычника, который считал, что только римляне знают, кто такие боги и в чем достоинство их народа, произносит такие слова. Это доказательство того, что не человеческими средствами это достигается, как иногда мы думаем, а совсем другим путем. Если мы будем вчитываться в Священное Писание, мы увидим, что так оно и есть. В Священном Писании часто все становится наоборот, нежели мы думаем. И вот когда мы вступаем в собеседование с помыслами греховными, отсюда начинается грех. А мы думаем, что мы начинаем утверждать себя как некую личность, как такого христианина, который умеет рассуждать, который знает, что такое закон Божий, как его исполнять. Но здесь и кроется та опасность, что мы вступаем в беседу с самим дьяволом. И пройдя этот этап с поражением, мы идем дальше, следующие этапы искушения, которые ведут нас к погибели. Когда мы знаем эти 8 этапов искушения, их надо знать, мы их проходим, нам легко потом, если мы хотим побороть грех, зная, на каком этапе мы находимся, мы можем понимать, как себя вести. Давайте посмотрим некие такие тонкости в диалоге Евы со змеем. Ну, во-первых, когда мы вступаем в собеседование с врагом душ человеческих, мы допускаем массу ошибок, потому что само вступление в диалог повергает нас в незнание закона Божьего. Что значит незнание закона Божьего? Пока, до тех пор, пока человек слышит голос Божий, заповедь Божию, когда она звучит у него в сознании, он может исследовать. Как только она глохнет в нем, бывает перебита другими звуками, другой информацией, то человек начинает следовать заповеди дьявола. Змей сказал жене, ну, во-первых, Ева допустила ряд ошибок, говоря с ним, но мы пока не будем это рассматривать, мы вот на что обратим внимание. В этом диалоге Ева сказала, что нельзя вкушать от древа познания добра и зла, чтобы нам не умереть. Но змей сказал: не умрете. Вот для чего мы это говорим? Чтобы нам как-то начинать работать со своими мыслями. Кажется, что это неважное занятие и недолжное, но на самом деле с этого все и начинается. Где слабое место дьявола находится? Оно находится в человеке. Это его мысли. Мысли, помысла от него не принимать. Казалось бы, все очень просто, но очень часто приходится слышать, очень часто, если не постоянно, что взрослый человек не может избавиться от мыслей. Казалось бы, что тут простого? Ну не могу, вот лезут в голову, вот что мне делать? Это невозможно. Ну, с одной стороны, даже как-то странно это все слышать. Но человек настаивает на том, что это невозможно, давайте заниматься другими вещами. Как исправить ситуацию вовне? Там соседку посадить в тюрьму, потому что она колдует. Там сына заставить перестать пить. Или там начальника вразумить, чтобы он не наезжал на подчиненного. Все это идет изнутри, от мыслей. И вот с этим-то мы не боремся, не обращаем на это внимания. А это и есть самый хитрый ход дьявола. Слабое место находится в нас. Это его мысли. А мы думаем, что где-то, где сейчас мы вот исправим ситуацию вовне, все будет хорошо. Ничего подобного. Дьявол – это враг мысленный. А грешим-то мы. У него тела нет. Грешим мы. И он использует нас, как свои орудия. «Нет, не умрете», – сказал змей жене. «Но знает Бог». Бог в переводе с еврейского языка – «элухим». «Элухим» – это множественное число. «Но знает элухим». Глагол «знает» стоит в единственном числе, да? А существительное стоит во множественном числе. «Но знает боги», то есть Бог, «элухим». Интересно, да? «Яко вон же ащи день снести от него», то есть «но знает элухим», что в день, в который вы вкусите их от древа, откроются глаза ваши, и вы будете как элохим, как боги, знающие добро и зло». Происходит подмена понятий. Дьявол говорит, что знает элохим, что в день, когда вы вкусите, вы будете элохим, боги. То есть Бога уже не будет. Будут боги. И вы ими будете. Но в раю-то богов нету. Адам и Ева. Так что это за боги такие? А это как раз те люди, Адам и Ева, о которых говорит дьявол. Вы будете боги. Элохим, множественное число. Адам, Ева. Дьявол составил пантеон богов. Тем самым упразднил понятие Бога. Он объявил, что человек – это высшая ценность. Дьявол был первым гуманистом. Вот гуманизм – это религия дьявола. Человек – высшая ценность. Человеколюбие. А мы думаем, что гуманизм – это какая-то очень такая позитивная теория. Бога нет. Есть мы, боги. И поэтому будем знать добро и зло. Первая заповедь, которая была дана в раю, была заповедь единобожия. Потому что вторую заповедь, две заповеди, о которых Господь говорил в Евангелии, человек должен был открыть сам. Любовь к ближнему, к самому себе и к Богу. Была дана заповедь единобожия. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов». Любовь проявляется только в единстве. В многобожии нет любви. Нельзя любить всех. Любовь предполагает единство. Поэтому, когда дьявол дезориентировал человека, то и пропало все состояние любви. Человек утратил вторую заповедь и не обрел первой заповеди. Вот что значит собеседование, когда душа отвечает на помысел, вступает в беседу. Ну, дальше происходит страшное. Третьим этапом является услаждение, как следующее греховное движение души. Услаждение, кстати, не предполагает приятность чувств. Это совсем другое. Это поставление себя на место Бога. В чем оно заключается? «И увидела жена, что древо хорошо для пищи». Только Бог видит, что хорошо. Всякий грех есть узурпация божественного достоинства. Вспомни, когда творился этот мир, Господь творил этот мир. Он сказал, увидел Бог, что это хорошо. Увидел Бог, что это хорошо, что хорошо все. Только Бог знает, что хорошо. Как только мы начинаем присваивать это себе понятие «хорошо», происходит услаждение. Я ставлю себя на место Бога. И тогда происходит страшное. Происходит подмена понятий. Духовная подмена понятий. Ева увидела, что древо хорошо для пищи. Она увидела, что древо хорошо для пищи. А для пищи-то оно было не предназначено. Господь сказал, не вкушайте. Она увидела, что дает знание. Но знание-то не дает. Это право Бога решать за человека, что есть зло, а что есть добро. Вот подкрепление на уровне чувств, оно происходит тогда, когда оно пленяется греховным чувством, которое называется приятное чувство. А что это за чувство, которым пленяется вот эта вот подмена понятий? И каким чувством мы обманываемся? Где происходит это подкрепление? А Священное Писание нам отвечает четко. «И увидела Ева, что оно приятно для зрения». Вот духовная подмена происходит благодаря приятным видениям. И это то чувство человека, которое должно быть нами очень внимательно рассматриваемо. Верующий человек должен быть осторожным по отношению к своему зрению. Апостол Павел говорит, что мы ходим верою, а не видением. А вера есть обличение вещей невидимых. И Христос особо говорит о зрении. Если око твое будет просто, то тело все будет чисто. Если око будет лукаво, то все тело будет темно. У Евы око стало лукаво. Она увидела во грехе то, чего нет. То есть во грехе мы видим то, чего нету. Она увидела в этом дереве то, чего там нету. Древо было неприятное для глаз. Потому что остальные деревья рая были приятные в пищу и приятные и утолительные для зрения. То есть, о чем мы говорим? О том, что во грехе человек видит то, чего там нету. И вот если мы будем рассуждать о нашем состоянии, что такое грех, что такое исповедь, что мы говорим на исповеди, как мы готовимся к исповеди, как мы рассматриваем заповеди Божьи, ну, к таинству исповеди приходится констатировать тот факт, многие люди относятся очень несерьезно. И поэтому не могут понять, а что же в их жизни происходит. Вот мы приходим на исповедь и воспринимаем таинство исповеди как некую такую вот возможность подойти к причастию. На самом деле исповедь, она дает возможность человеку осознать, что он себя представляет. Осознать то, что он видит, слышит, и понять, что же такое лукавое видение вещей. Вот мы говорим, избави нас от лукавого. А что это такое? Оказывается, слухом заповедей человек хранит себя от лукавого. И вот, не рассматривая вопрос исповеди, не рассматривая то, что находится, если можно так сказать, на расстоянии вытянутой руки, вот то, что нам Господь дал, вот непосредственно, не уходя в какие-то заоблачные дали философии, каких-то размышлений ненужных, вот если мы как-то проникнемся тем, что рядом с нами, на исповеди, в Священном Писании, вот что это такое, то откроются глаза наши на все, что происходит. Не в том смысле, как открылись глаза наших прародителей, они увидели, что они наги, а откроются глаза на то, что мы себя представляем на самом деле. Для этого нам даны заповеди, как вот просвещение душ и телес наших. Дано Священное Писание, само Слово Божие. Вот насколько мы проникаемся им, насколько мы, я еще раз повторяю, всматриваемся в сам источник этого Слова Божьего, в Господа Иисуса Христа. Вот уникальность христианства в том, что мы имеем такого Бога, которого можно рассматривать непосредственно, как человека, в то же время как Бога. Вот личность Иисуса Христа, она как-то проходит за какими-то там, может быть, религиозными актами, за какими-то ритуалами, за исполнением каких-то религиозных обрядов, но это все имеет место быть для того, чтобы нам что-то делать. Вот сама личность Господа Иисуса Христа, она не должна проходить мимо нас. Вот с самых первых страниц Евангелия, когда мы читаем родословие Господа Иисуса Христа, что это такое? А это связь всех нас с самим Богом. И в то же время вторая глава и конец первой главы говорит о том, что рождается младенец. И мы в этом потоке родословия имеем связь с самим Богом. И дай Бог, что мы начали рассуждать вот именно с этой точки зрения. А кто наш Господь? Бога-человек, в котором соединено божество и человеческое определенным образом. И мы это имеем возможность рассматривать и осуществлять за богослужением, причащая святых тайн. Господь Иисус Христос нам говорит о небесном, говорит о неземном на понятном нам языке. И вот, чтобы соединить божественное и человеческое, небесное и земное, духовное и материальное, Он предлагает нам понятный язык притч. И сейчас мы с вами перейдем вот так вот неожиданно от свойств нашего такого человеческого бытия к попытке понимания Царствия Божия. Мы как-то с вами говорили, что такое Царствие Божие, как его понять, как его достигать. Потому что однажды мы все-таки увидим вечную жизнь, как она есть. Но какая-то подготовка должна быть, она имеет место быть в нашей жизни. И вот эта подготовка, она прописывается в Священном Писании. И эта подготовка формирует нашу жизнь, земную, христианскую, как ни странно, чтобы как-то оторвать нас от этой суеты временной. То, что есть временные условия нашей жизни, необходимые, об этом никто не спорит, но мы, как правило, не удовлетворяемся ничем, пока вот что-то вот не на чем достигать. А чего ж нам на самом деле достигать? Душа человеческая, она хочет достигать Царствия Божия, поэтому ее ничто не удовлетворяет в этом мире, в этой жизни. Чего бы мы ни достигли? Богатства, славы, известности, благосостояния, всего чего-то нам не хватает. Это вот нехватка той благодати, того ощущения связи с Царством Небесным, которое требует наша душа. И вот в Евангелии нам даны притчи о Царстве Небесном. Их 12 притч. И они нам говорят о том, какое наше отношение должно формироваться к понятию Царствия Божия. Мы как-то говорили, что знать, что такое Царствие Божие, мы не можем и не сможем никогда. знать, понять, что это такое, потому что, как говорит Господь, что Он уготовил для человека, этого глаз не видел и ухо не слышало. Понять это человеку невозможно. А вот подойти к самому отношению к Царствию Божию, у нас есть такая возможность. И поэтому, когда мы будем вот проникаться этими притчами, то душа получит успокоение. Она получит ответ вот на эту вот жажду поиска этой благодати. Одна из притч, притча о сеятеле. Вышел сеятель сеять семя. Одно упало при дороге, другое упало в тернии, третье упало на каменистую почву, и что-то упало на добрую почву. Семя – это Слово Божие. И как оно взрастает, это уже наша проблема. Конечно, мы думаем, что есть люди с каменистой почвой, с тернистой почвой, с проходящими дорогами, а есть добрая почва. Ну, конечно, мы, может быть, это и есть та добрая почва, где взрастают добрые семена. На самом деле, мы можем быть любой почвой. И при дороге, где птицы налетают, и каменистая почва, где ничего не прорастает, и тернии, которые заглушают. Смысл этой притчи в том, что надо заботиться о нашей почве. Если она камениста, ее надо взрыхлить. Если она при дороге, надо прогонять все ненужные треволнения, мысли, философские какие-то теоретические измышления и удабривать ее. Если это тернистая почва, то надо эти тернии посекать, надо трудиться над почвой своей души. Тогда она действительно будет добрая. Ведь готового, как правило, не бывает. Над всем надо трудиться. Вот труд – это и есть достижение Царствия Божия. Священное Писание говорит, что Царствие Божие нудится, усилием берется. И кто трудится, он восхищает Царствие Божие. Еще Господь говорит о Царстве Божие как о том, как невидимо семя, посаженное в землю, оно, как семя, посаженное в землю, невидимо возрастает. Пришел человек, бросил семя в почву, но он не видит, как оно растет. Потому что взращивает его Господь. И задача наша – сеять семена в свою душу, в душу других людей. А что это такое? Это Слово Божие. Священное Писание говорит, все, что не говори, говори как Священное Писание. Вот сеять семена Слова Божьего – это наша задача. Прежде всего, свое сердце. Поэтому слухом заповеди человек хранит себя от лукавого. И вот когда эти семена посеяны, то тогда их начинает взращивать Господь. И мы должны сеять всегда и везде, не ожидая результата. Наши проблемы часто заключаются в том, что мы ищем результата. Почему сейчас, в данный момент, наши родные и близкие не стали верующими людьми? Почему вот мы сейчас вот не видим этого результата? Может быть, мы никогда его не увидим при нашей жизни. Но семена, посеянные нами, они обязательно взрастут. Не надо мешать им расти. Апостол Павел говорит, я посеял, Аполлос поливал, а взращивает Бог. Не надо торопиться. Господь знает, как их взращивать, эти семена. Не надо мешать Господу участвовать в нашем спасении. Есть притча о Царстве Божьем, как о плевелах. Пришел враг и вместе с пшеницей посеял между пшеницей плевелы. Да, конечно, мы живем в мире, где зло среди нас, где нечестие, и несправедливость, и злоба этого мира, оно тоже сеет свои плевелы. Но для чего? Для того, чтобы мы проходили эти испытания, для того, чтобы мы не сообразовывались с миром сим, для того, чтобы мы говорили о семенах Божиих, а не были заглушены этими плевелами. И однажды будет суд Божий, и Господь соберет все, и плевелы будут сожжены, а добрые семена будут отделены. Господь говорит о Царстве Небесном как о горчичном зерне, что оно самое маленькое, оно бывает брошено в почву, но когда прорастает, оно становится больше всех дерев, и под ним находят обиталище птицы небесные. Нам кажется, что мы незаметны, что надо идти на площадя, выходить на трибуны, декларировать Слово Божие, надо что-то делать. На самом деле, наша жизнь, как свидетельство о Христе, это лучшая проповедь. И вот это незаметное наше пребывание, которое заметно Господу, оно и дает эти плоды. Потому что как только мы начинаем проявляться вот в неком таком искусственном состоянии, мы сразу становимся заметны. Не нужно заметными для злых сил духовных. И вот эта неосторожность, она может привести к тому, что наша вот эта вот ревность по Бозе будет не та. Ведь Господь смотрит на сердце человека. Если мы в своем сердце будем сотворять Царствие Божие, то и оно прорастет и вовне. Поэтому как зерно горчичное, самое малое, которое, попадая в почву, начинает расти, приносит добрый плод. И не надо торопиться, не надо пытаться как-то вот внешне проявиться среди людей, показать, что я верующий человек. Все увидят и обратят внимание на Господа Иисуса Христа, когда мы будем незаметны. Господь говорит о Царстве Божием в притче о рабах, которых нанимал Господин в течение дня в разное время. Вышел Господин набирать себе рабов, нанял рабов, которые пришли к нему утром, тех, которые пришли в полдень, те, которые пришли к вечеру, и те, которые пришли поздно ночью. И когда настало время расплаты, Господин расплатился со всеми одинаково. И вот те, которые пришли раньше, начали роптать. Как же так? Мы претерпели зной дня, были под палящим солнцем, трудились много, а этот пришел в конце и получил такую же плату. Как это очень похоже на нас, да? Столько мы трудились и получили немало, немного, но так же, как все. Хотя мы договаривались-то на эту плату. И были, согласились на такую награду. Но в какой-то момент, посмотрев на наших соработников, мы вот как-то вот позавидовали, как-то сказали, что это несправедливо, и начали искать справедливости у Господина. А кто наш Господин? Кто наш Господин? Господь. Он справедливый? Нет. Исаак Сирин говорит: не говори, что Бог справедлив, иначе я погиб. Если мы хотим справедливости, то если человек прожил бы 100 лет, и каждый день его был наполнен святостью, чистотой, безгрешностью, то в вечности он должен заработать ровно 100 лет спасения. Это пребывание в Царстве Божьем. Все остальное – все. Это по справедливости. Ни больше, ни меньше. 100 лет святой жизни, значит, 100 лет получи. По справедливости. Вот Господь несправедлив. Он милостив к нам. Как мой знакомый преподаватель рассказывал, что он со своими студентами общался, они справедливые такие студенты, они такие ревностные молодые люди, мы за справедливость в обществе и прочее, прочее. Ну, он говорит, ну ладно, пожалуйста. Наступил день экзамена. Говорит, ну, сейчас экзамен как будем сдавать? Как мне, говорит, вам ставить оценки, по справедливости или... Нет, Петр Николаевич, давайте по милости вашей. Поэтому, когда мы говорим, конечно, о вещах, которые нам не очень понятны, надо сначала подумать, о чем же мы говорим, и смотреть только на себя, вот отвечать только за себя. Господи, с кем я имею дело? С тобой. А ты ответил на все мои чаяния, что я хотел? Да, и даже более того. И, конечно, не смотреть и не завидовать, не искать справедливости, а искать правды Божией, которая внутри нас есть. Вот если мы будем искать правды Божией в Царстве Божьем, которое находится внутри нас, мы увидим, что она отличается от той справедливости, о которой нам говорят вокруг, и от той правды, которая есть в мире. Потому что правда Божия, она никак не согласуется с правдой этого мира. Потому что этот мир лежит во зле. И когда он декларирует правду, как мы с вами говорили, то он декларирует зло, которое прикрыто. Зло, оно не демонстративно после потопа. Оно прикрыто добром. Вот до грехопадения, до потопа зло было явлено. Оно было очевидно. Люди уже рождались во зле. А вот после потопа не во зле люди рождались, и зло не было природно человеку. И оно стало прикрытым под личиной справедливости и добра. Ну, я думаю, каждый это может наблюдать вокруг себя в наше время сколько угодно. Хорошие призывы, там, лозунги, обещания. Вот, на поверку включаешь, не работает, нажимаешь, не отвечает. Поэтому Господь говорит, прежде всего ищите Царствие Божие и правда Его, и все, что нужно вам, все приложится. Господь говорит о Царстве Божием, как о сокровище, которое было скрыто на поле. И человек, нашедший это сокровище, идет, продает все, покупает это поле и это сокровище приобретает. О чем эта притча? О том, что единственная ценность нашей жизни – это то, что нельзя пощупать, потрогать и увидеть. Это та реальность, которая для нас, материальных временных людей, не является реальностью. Для нас реальность вот эта вот. Трогаю, хожу, там, кушаю, вдыхаю, ощущаю. А вот в Царстве Божие его не потрогаешь, его не увидишь. И вот это, оказывается, единственной реальностью нашей жизни. И вот когда мы это поймем, вот ради этого сокровища мы все продадим, отдадим, чтобы его иметь. Это, конечно, достаточно непросто сделать. Но кто попытается это сделать, то он получит все. И даже в этой жизни. И даже в этой жизни. Ну, поэтому в это сложно поверить. Как говорил Станиславский, не верю. Но на самом деле это говорит Господь. Еще одна притча о Царстве Божьем, о званных на брачный пир. Господин устроил пир, пригласил на него гостей, но никто не пришел. Тогда Господь пошел собирать всех, кого мог. Сказал своим слугам: идите, соберите все, вот кто, вот кого найдете. Как интересно, вот Господь премудро в этой притче показал удивительную вещь. Как бы можно сказать, есть те, которые как бы избраны, да, для спасения. Вот те, которых надо призвать на брачный пир. Это не теория предопределения, кого Бог предизбрал, того и спас. Нет. Это говорит о том, что Господь зовет всех. Но мы-то претендуем, как христиане, на спасение. Мы-то спасены, а уж там они, эти разные там и инославные, они-то погибнут. А вот мы-то... Для нас и уготовано Царство Небесное. Как был спор между апостолом Павлом и апостолом Петром, для кого христианство? Вот апостол Петр говорит: ну только для иудеев, это они должны быть христианами. Апостол Павел говорит: нет, это для всех, для всего мира, для всех, и даже для язычников. Ну, был спор, поэтому они собирались рассуждать это и выясняли этот вопрос. Вот так бывает, что мы думаем, что как бы у нас все в порядке, тем-то, который вне церкви сложнее, а может быть вообще даже невозможно будет войти в Царствие Божие. Логично, да? Мы же ходим в храм, исповедуемся, причащаемся, молимся, знаем Слово Божие, мы крещенные люди. И происходит очень интересный момент. В какой-то момент Господь призывает нас на пир, а точнее на трапезу. И тут мы начинаем отказываться. Не, мы приходим на службу, мы даже причащаемся, но мы отказываемся. Что мы пришли на службу с чем? Так, надо разобраться с соседом. Или там, да, опять сейчас дома, сейчас, ну а сейчас литургия пройдет, пойду домой, я скажу все, что я о ней думаю или о нем думаю. Или там, как же быть, да, да, в понедельник опять пойду на работу, да, что скажут, или батюшка, благословите продать квартиру и купить новую. И вот вся литургия в этом, таком сказать, ажиотаже. Господь призывает нас на трапезу, а нас нет. Нет, мы даже подошли к чаше причастия, но мы купили вола, женились, торгуем на рынке, выясняем отношения на работе, значит, пытаемся там поступить в институт, заработать денег. Нас нет. И вдруг приходят те, которые, вот, может быть, пришел человек со страхом: да я никогда не смогу причасти. Вы что? Да мне сказали, что... Как одна женщина, я говорю: а вы причаете? Она говорит: да нет, это невозможно. Я говорю: как? Это же надо 40 дней ничего не есть. Я говорю: как это? Ну, поститься же надо. Том такой сказал: 40 дней, а чего, а как? Она вот, представляете, ну, понятно, ввели в заблуждение, но как человек подходит? Для меня это невозможно. Я мечтала бы, но это вообще невозможно. Здесь какие-то святые, она смотрит на нас, да? Она же не понимает. Она видит нас, но говорит: это небожители. Для меня это невозможно. Я говорю: да вы что? Ну, хотя бы день попаститесь. Ну, простите хоть какую-то молитву. Понимаете? Она говорит: а можно? Я говорю: нужно. Она пошла в слезах, что ей есть возможность прийти на трапезу и причаститься святых тайн. Естественно, она там, не знаю, читала там. Для нее открылся этот мир. Вот эти вот по изгородям, по ямам, по канавам набранные люди, которые наполнили Дом Божий. Это отношение к званым на брачный пир. Вот кто мы? Вот те званые, у которых вот сейчас закончится и пойдем дальше? Или это последнее наше прибежище? Потому что мы можем даже не выйти из церкви. Может быть, все, может, все этим закончится. Вот одна женщина приходила на исповедь и говорит, всегда опаздываю на службу, всегда опаздываю. Ну, не знаю, что. Ну, я говорю, ну, попытайтесь как-то. Да невозможно. Я говорю, ну, вот на вторую придите, она в 10 часов. Да все равно опаздываю. Что такое? Я говорю, ну, наверное, для вас это не самое важное. Я говорю, ну, как самое важное для меня, это литургия. Я говорю, наверное, не важное. Что значит не важное? Ну, представьте, что вы, вас пригласили на встречу с президентом. Она говорит, я и туда опоздаю. Я говорю, ну, фу, тогда... Потом говорю, а вот, ну, она уже в возрасте, я говорю, у вас родители, она говорит, ну, они уже умерли. Я говорю, представьте, ну, она очень бережна к своим родителям, я говорю, представьте, что вам сказали, что ваша мама не умерла. Она говорит, как это? Она сегодня в 5 часов вечера будет ждать вас у метро Третьяковская. И вы можете ее увидеть, встретиться с ней. Она говорит, как это? Да. Вы тогда что, опоздаете? Я говорю, с утра буду стоять. Вот так. То есть вот как нам не нужно причастие? Оно для вас не самое важное. Не самое важное, на самом деле. Надо просто сказать. Если мне кто-то сказал, что меня будет ждать мама, наверное, пришел бы за 2 недели. Вот отношение к Царствию Божьему, о званных на брачный пир. Конечно, может быть, это фантастически нереально, на самом деле так оно и есть. Потому что однажды мы придем на последнюю литургию нашу. А когда она, никто не знает. Царствие Божие в одной притче говорит о женщине, которая... Говорится о Царстве Божьем, как о женщине, которая положила закваску в муку, в тесто, закваску, и оно вот тесто вскисло, и заквасилось, и как это хозяйки называется, когда... Взошло. Да, взошло, да, взошло. Положила 3 меры муки, вообще все взошло. Хозяйки знают, как это происходит, да, как бы вот, но... На самом деле, они знают, что это есть, но как происходит, они никто не знает. Как это может быть? Вот не было, и вдруг что-то вот появилось, стало так вот. Из печки вон лезть, из кастрюли. А вот так вот происходит умножение божественного, если мы доверяем Господу. Потому что все силы этого мира, вот природные, силы роста, развития, они в руках Божьих. И нам надо учитывать, как ни странно это звучит, действие Божие в этом мире. Когда Господь творил этот мир, Он дал силы роста всему живущему. Земля имеет силы роста, поэтому она взращивает. Дерево, сеющее семя, трава, которая растет. И вот эти силы роста даны человеку. И... Они самодостаточны. Надо не забывать, что мы способны на очень многое, в том числе и на грех. Поэтому наши силы роста должны направлены на благо, на спасение. Как говорит молитва, которой мы молимся каждый день, «Как послужил сатане льстивому, так поработаю тебе, Господи». Человек – это средоточие сил роста. Вот их надо использовать во благо, во спасение, для того, чтобы достигать Царствия Божия. Есть притча о неводе, в которую попалось множество рыб. Ну, вообще, рыба – это символ христианства, вот, с древности. Невод захватил множество рыб, и вот попались крупные рыбы, они были выловлены, все остальное как-то вот ушло. Рост нашего духовного состояния, он должен быть. Господь призывает всех и хочет, чтобы все спаслись. Но кто возрастает в вере, тот и попадается в невод божественного спасения. А кто так себе мелькает, живет в этом мире, ни нашим, ни вашим, не тепл, не горяч, не холоден, а тепл, то он и низвергается вон. Это отношение к Царствию Божьему. Мы возрастаем, чтобы его достичь, или так и остаемся неразвитыми. Еще есть одна притча о Царстве Божьем, которая уподобилась десяти девам. Пять из них было мудрых, пять юродивых. Ну, все знают, что вот мудрые имели светильники с маслом, а юродивые, неразумные, не имели масла в светильниках. И когда наступил момент истины, когда все были приглашены, пришел жених, и должны были входить на брачный пир, неразумные сказали: дайте нам масло, чтобы нам тоже войти. Ну, разумные сказали: как бы, чтобы не достало ни нам, ни вам, идите к продающим, купите, и тогда приходите. Ну, те побежали покупать, пришли, а двери были уже закрыты. И когда они стали стучаться, господин вышел, сказал: а я вас не знаю, кто вы такие. И в конце притчи Господь говорит: не ведайте часа, когда Сын Человеческий придет. Смысл этой притчи заключается в следующем, что надо быть всегда готовым ко встрече с Господом. Не надо готовиться, надо быть всегда готовым. Это наша форма духовная, наше состояние. Мы всегда должны быть готовы. И никогда идем на исповедь, и в попыхах, придя на службу, начинаем уже стоя в очереди думать, что сказать нам. Это заранее, за неделю, за месяц, за год, уже вообще просто размышлять, что такое заповеди Божии. А это границы нашей жизни, выйдя за которых мы можем погибнуть, умереть. Почему грех называется смертным? Это когда мы размышляем об этих заповедях, мы все время находимся в форме. Мы видим, ушел туда, там, перешел это, да, я постоянно перехожу эту границу, эту, ага, это моя греховная наклонность, моя особенность, вот оно в чем дело. Я уже иду с тем, чтобы, я исправляю ее, и иду с тем, чтобы просить у Бога помощи и каюсь в этом, чтобы избавиться от этого, чтобы освободиться от нее. Я размышляю в свете заповедей Божьих, вот в этом контексте Деколога, который показывает нам, с чего начинать, чем заканчивать, чтобы мы не возгордились. Нам десятый заповедь говорит: не гордись. Ты думаешь, что ты все исполнил? Ну, следи за своими мыслями. Нам заповедь говорит, на что мы способны, если не будем учитывать эти границы. И вот это постоянное формирование христианского мировоззрения, в границах чего я нахожусь, в границах чего находится моя жизнь, тогда я живу. А когда я себе позволяю разнузданность, распущенность, переход всего, что дозволено, ну, тогда, как говорит Священное Писание, кто чем согрешает, тот тем и обуздывается. Тогда не надо удивляться, почему отвалилась печень или еще что-то такое отвалилось. Блюсти границы жизни – это и есть наше благоговейное чувство жизни. И вот это отношение к заповедям говорит о том, что мы всегда будем готовы ко встрече с Господом. Эта готовность всегда будет в нас. А когда мы готовимся к тому, чтобы прийти на исповедь, причаститься, а дальше заниматься своими делами, отвлеченными от Господа, от церкви, то это отношение к Царству Небесному, которое, как говорит Господь, приблизилось к вам, Царство Небесное. Значит, мы не понимаем этих слов, что значит приблизилось. Представляете, в Евангелии Господь с первых своих дней служения, Он говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Это потрясающие слова. Люди даже не подозревали, не могли мечтать о том, что Царствие Божие приблизилось. Он говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. То есть изменитесь. Оно с вами здесь. Также притча о жемчужине, которую нашел человек, о драгоценной жемчужине, тоже продает все, чтобы получить эту жемчужину. То есть вот напоминает нам о том кладе, который нашел человек на поле. То есть когда мы размышляем о Царстве Божии в свете Евангелия, мы понимаем, какое богатство мы имеем. И ради этого мы оставляем все, наше попечение. Помните, есть такие слова на литургии? Отложим всякое попечение. Вот отложить попечение, это значит оставить все ради Царствия Небесного, хотя бы вот на эти мгновения, когда мы находимся на литургии. Почувствовать эту вот драгоценность этого богатства Царствия Небесного. Господь говорит, что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Дьявол – враг мысленный, и мы должны это знать. У нас должно быть в сознании то, о чем мы с вами говорим, а не переносить это на, не проецировать это на какие-то материальные, физические вещи. Потому что кто будет оставлять все свое имущество, вот так вот, я оставлю все и вот пойду за Христом, это будет очень смешно. Ну, кто-то оставит там свой дом, кто-то свою там машину, кто-то дачу, а у кого-то есть там дворцы, он должен их оставлять. Кстати, это не тот разговор, что я буду оставлять. Надо внутри себя оставить попечение. А что такое попечение? Вот эти терзания, эти планы на будущее относительно моего благосостояния. Помните, как тот богач? У меня амбары. И поэтому я могу теперь уже есть, пить, веселиться. И говорит душе, живи, душа, и наслаждайся. Вот это отношение к Царствию Божьему, оно вот в этой притче очень прекрасно сказано, что это жемчужина, и отношение к этому богатству небесному должно быть в нашей душе. А потом все остальное приложится, если нужно будет. И еще одна притча, которая говорит о нашем отношении к Царствию Божьему, о немилосердном должнике, что один человек должен был господину большие деньги, он задолжал ему, у него был огромный долг. И он пришел, умолял господина, господин его простил этот долг. И этот человек, вышедший, нашел своего должника, который должен был ему там, раз в 10 или в 100 меньше, схватил его и сказал, что он отдаст его в тюрьму, пока тот не отдаст ему долг. Хотя сам должен был сидеть в тюрьме за большой долг. И когда господин узнал, что он так поступил со своим должником, призвал и сказал, что тот заслуживает наказания страшного. Царствие Божие, оно дается человеку не за что-то. Это дар Божий. Это милость. Заслужить его невозможно. Этим является пример благоразумного разбойника, который ничем не заслужил Царствие Божие, а первым вошел туда. Здесь какие-то другие вещи, какое-то другое состояние души, какое-то другое мировоззрение. И вот что это за состояние, давайте подумаем все, и это будет таким домашним заданием. Что это за состояние человека, который не заслуживает Царствия Божия, но получает его? И каким образом? Может быть, верой, может быть, ревностной молитвой, может быть, прощением. Но здесь какая-то другая причина, какое-то другое отношение Бога к человеку, а человека к Богу должно быть. Нам неизвестно и непонятно, почему благоразумный разбойник вошел в Царствие Божие, потому что Господь не сказал причину этого вхождения. Он просто сказал, будешь со мной в раю. Если бы Господь сказал причину, вот потому что ты там покаялся, может быть, в последний момент помыслил что-то такое доброе. Мы не знаем причины, почему он вошел в Царствие Божие. Но Господь сказал, ныне же будешь со мной в раю. Мы только слышали слова благоразумного разбойника. Вот давайте подумаем дома, в чем тут дело. Вот почему это произошло. Я, например, не могу так сразу ответить, потому что для меня это загадка. Вот. Есть разные и церковные предания. Вот. Но я думаю, что на этот вопрос нелегко ответить. И если мы не найдем ответа на него, то вот состояние души нашей, вот в этом направлении, оно будет самым правильным. Есть вещи, которые невозможно высказать и объяснить. Пусть вот состояние души, оно будет вот такой подсказкой и нашим путеводителем в Царствие Божие.